и камни возопьют. Кассета вторая. Она тобой повсюду управляет. Куда ведет, туда покорно ты идешь. Кто-то ведь написал эти слова, проходя через жизненные конфликты. Давай не вспоминать, ответила жена. А вдруг постучали в дверь. Зина торопливо встала и быстро, поправляя волосы, подошла к окну. За окном темнело. «Да-да, войдите», – спокойным голосом проговорила она. Открылась дверь. На пороге стояла медсестра, не решаясь войти. «Голубушка, что случилось?» «Зинаида Исаковна, у больной Жатовой высокая температура, что делать?» «Сделайте ей укол амидопирина, я сейчас приду». Зинаида Исаковна слегка тряхнула головой, быстрым движением сняла с вешалки халат и бросила его на колени мужа. «Одевай, бери. Бери свои цветы и пошли со мной». Она легкой походкой шла по коридору родильного дома. За ней шел муж. Они оба вошли в палату и подошли к постели больной. На кровати лежала Дуся. От высокой температуры у нее потрескались губы, и она то и дело облизывала их сухим языком. «Смачивайте ей рот, давайте ей как можно больше воды». Зинаида Исаковна взяла с тумбочки фарфоровый поильник и стала поить больную. Дуся жадно глотала воду, обескровленной рукой водя по груди. Тяжело дыша, она о чем-то неразборчиво говорила. «Что с ней?» – поинтересовался Борис Львович. «Родовая горячка, нервный стресс». Врач отдала распоряжение не приносить ребенка для кормления. Другая роженица, у которой умер ребенок, не откажется кормить малыша. Зинаида Исаковна не раз задавала себе вопрос, кто же родители Дуси? Может ли она заменить их ей? Можно ли вернуть то, что безжалостно отняли? Сына назовем Володей, он достоин. У нас с Борисом нет детей и нет внуков. Вот судьба нам и преподнесла дочь с внуком. Это как Божий подарок, и мы его принимаем с благодарностью. Зинаида Исаковна тяжело вздохнула и спросила мужа. Ты беседовал с ней? Она помнит своих родителей? Конечно, ответил муж. Ну, раз уж так, то пусть все будет по воле Божьей. Боря, кстати, у Дуси есть какое-то сходство с тобой, особенно глаза. Я заметила еще тогда, когда она поступила в приемный покой. Я так и ахнула. С того момента у меня возникло теплое чувство к несчастной девочке. Мы ее удочерять не будем, но ты ей должен заменить отца, а я мать. Мальчику я буду бабушкой, а ты дедушкой. Как ты думаешь? Как ты, так и я. Я так и думала. Я твой раб, готов служить. И Зинаида Исаковна улыбнулась. Вот и отлично, что не отвергаешь моего решения. Подрастет чуть малыш, отдадим его в ясли, а там и в детский садик. Дусю устрою в медучилище, постараюсь, чтобы из нее получилась хорошая операционная медсестра. Будем вместе работать. Зачем медсестра? Пусть лучше сразу учится на врача, не теряя времени, ответил Борис Львович. А нам некуда спешить, время покажет, проговорила Зинаида Исаковна. Медсестра развернула принесенные цветы и поставила на тумбочку. Зинаида Исаковна с мужем вышли из палаты. Дуся открыла глаза, медсестра поднесла ей ко рту воду. «Деточка, пей, не волнуйся. Главный врач хочет взять тебя с сыночком к себе домой. Они только что вышли. Это они принесли тебе». У Дуси из глаз покатились слезы. Она что-то шептала. В кабинете директора детдома с опущенной головой стояла Вера. «Деточка, за что ты так больно укусила Галину Степановну?» – спросила директор. В кабинет вошла заведующая Горано Макарихина. Она молча вошла, кивнула головой, села за стол и, не вмешиваясь в разговор, стала что-то писать. В дверь постучали. «Войдите», – ответила Макарихина. Вошла молодая красивая женщина с перевязанной рукой и ногой. Бледность покрывала ее лицо. Она молча села. Вера с обидой смотрела на вошедшую. «Вера, попроси прощения. Ну разве можно кусаться?» Продолжала свой разговор директор детдома. Вера молчала. Она в течение 7 месяцев не говорила, а заговорив, не выговаривала многие буквы, но зато у нее был такой выразительный взгляд, что не все взрослые могли вынести его. Что насупилось? Галина Степановна тронула за плечо и хотела уже повернуть ее голову. «Уйди, издюха!» С обидой крикнула Вера, пытаясь поймать ее руки, чтобы снова укусить. «Вы видите, видите, какая злая и кусачая хотела еще укусить?» «Вот и буду кусать, еще буду!» «Издюха! Всех бьет по голове, а потом голова боит, и все кужится!» «Она еще и врет!» — повысила голос Галина Степановна. «Нет, я не вру, это ты всегда влез!» «Вылаз-то большой! Я тебя застрелю, вот посмотришь!» «Ругаться нельзя. Можно, можно!» «Вы посмотрите, сколько злости в глазах!» Сквозь слезы проговорила укушенная. «Прокусила палец. Сшивали сухожилия и кожу», — жаловалась Галина Степановна, показывая на палец в гипсе и перевязанную ногу. «Если будет бить, еще сильнее укусю. Выдра замойская!» «Вера, так ругаться нельзя!» У Веры пропал голос. Она уже хрипела. В кабинет директора вошла Дуся Жатова. «Ой, а ты откуда появилась?» — спросила Макарихина. «Я пришла к Вере. Вы ее позвали? Я долго ждала, а потом решила прийти сюда». Вера бросилась к Дусе и уткнулась в ее колени. «Дуся, а кто учит Веру ругаться нецензурными словами? Она ведь ругается трехэтажным матом, хуже сапожника». «Учат ругаться те, кто без жалости пинками и проводом избивает детей, словно собак». Дуся приподняла подол Вериного платья, и на худеньком теле все увидели следы ударов, красно-синие полосы и лопнувшую кожу. «Это не я, это не я!» – оправдывалась укушенная воспитательница. Вера показывала дрожащей рукой указательным пальчиком и что-то невнятно бормотала. У нее дрожала челюсть, стучали зубы. «Вы посмотрите, как зубами клацает от злости!» — проговорила воспитательница. «Галина Степановна, успокойтесь. Вы же комсомолка. Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?» Махарихина смотрела на эту сцену и качала головой. «Вы негодная. Еще называетесь зав. Гурано. Это ваша любимица». Салтычиха распускает руки. «Вы ей дали такую власть. Какое она имеет право бить детей, которые и так обижены судьбой?» Вера не обманывает. Она говорит правду. «Этот ребенок не успел обнаглеть и не научился врать, как ваша Салтычиха. Бьет детей по голове изо всех сил. Что здесь бить? Одни кости». «Ты все сказала?» Макарихина встала из-за стола. «Нет, не все», — ответила Дуся. «После доскажешь». «Иди ты, откуда пришла?» Дуся взяла за руку Веру, и обе вышли из кабинета. У двери Евдокия Петровна откликнула Дусю. «Не уходи, мне надо с тобой поговорить!» Дуся мотнула головой.
«Евдокия Петровна, не слишком ли много вы пестаете воспитанников? Вот ваши результаты, вот ваши плоды!»
Строго заговорила Макарихина и закурила.
«В вашем детдоме дети совершают гнусные преступления. Позор на всю область. Ведь ни в одном детдоме нет такого. Подростки убивают воспитателей. Распустили их. Что хотят, то и делают. Мальцеву в подвал для успокоения нервов. Я написала приказ, выполняйте». «Хорошо, я прочту. Я думаю, что мы с вами не сработаемся. Придется расстаться».
«Хорошо, но детей я в обиду не дам».
«Что?»
Сквозь зубы процедила Макарихина от неожиданности. Макарихина и Галина Степановна вышли. В кабинет вновь вошла Дуся Жатова. «Дуся, ты спросила у Веры, за что она покусала Галину Степановну?» «Да, конечно», — ответила Дуся. «Вы знаете судью без руки?» «А что?» — настороженно спросила Евдокия Петровна. «Ведь у нее умерла дочь, а с ней дружила наша маленькая мама, и судья все игрушки отдала ей. Она меня спрашивала, кто и где родители Веры, и я ей посоветовала обратиться к вам.
Да, она мне звонила, и я ей сказала, что Макарихина не даст разрешения на удочерение Веры, и предложила ей других детей, поскольку у нас есть малыши. Но она хочет удочерить только Веру. А Вера – ребенок конфликтный. То и дело ее кто-то разыскивает. Мне дали указание истину скрывать и давать ложные показания.
Завтра многим детям будут менять фамилии, а вернее вырывать из душ корни. Вот так-то. С измененными фамилиями детей будут отправлять по другим городам и областям. Они все делают профессионально. Начальник спрашивает с притворной лаской, как дети хотят, чтобы их звали, а фамилии и отчества придумывают сами. Фамилии, как правило, дают с насмешкой, по кличкам. Птичкин, Синичкин, Зайчиков, Ласточкин, а то Медведев или Быков. Многие дети теперь имеют птичьи фамилии. А какую фамилию дадут нашей маленькой маме? Спросила Дуся.
«Не знаю, не знаю», – медленно проговорила Евдокия Петровна. «Пусть у Веры будет фамилия Балаковская, в честь реки Балаковки или в честь города. Может быть, что-нибудь и не удастся вычеркнуть из ее памяти. Все-таки ее предки основали город, и назван он в честь реки Балаковки».
«Молодец», – улыбнулась Евдокия Петровна. «Ты дала умный совет».
«Так вот», – продолжала Дуся, – «Вера здесь ни при чем». Она принесла игрушке большую куклу с закрывающимися глазами. Подошла дочь тети Нюры, косоротой, и попросила поиграть с куклой. Маленькая мама, так все звали Веру, дала ей, а когда та поиграла, стала просить куклу назад. Но Дыня не хотела ей отдавать. Вера стала отбирать. Дыня, здоровая, ударила Веру и стала хватать куклу за голову и оторвала ей голову. Тогда Вера бросилась на нее и исцарапала все лицо. Дыня побежала к своей матери, вся в крови. Мать побежала за Салтычихой, а та пришла с проводом в руке и несколько раз изо всех сил ударила Веру по спине, обзывая ее воровкой. Вера не кричала от боли, а бросилась на Галинушку и стала царапать ей ноги и укусила за икру. Салтычиха хотела схватить Веру за ухо, но на Верины зубы попался ее палец. Та подняла такой дикий вой и крик, что сбежались все воспитанники. Юра Козлов взял куклу, ребята ее починят. А Дыню кто-то из ребят отлупил. Косоротую предупредили, а с Галинушкой особый счет.
Дуся, милая, ничего не делайте с ней. Меня будут судить из-за вас. Дядю Петю посадили, посадят и меня. Завтра пойду к судье. Как ее фамилия?
Полина Ивановна Гусарова? Мне уже Макарихина грозила уволить с работы.
Работу я себе найду, но мне детей жалко. Привыкла к ним и знаю, что я нужна им. Моя маленькая дочь сутками не видит меня, но у нее есть бабушка и я. А кто пожалеет этих сирот? Их толкают в пучину произвола. Кто им поможет и кто разделит их горе? Макарихина или Галина Степановна? Они не те люди. Детское горе и слезы приносят им радость. Но у начальства они в большой милости.
Вот так-то, Дуся. Придет время, оно не за горами, и все будет ясно. И свой позор, слезы детские и кровь им не смыть.
А как ты живешь, Дуся? Я очень рада за тебя.
Спасибо. Вы нам как мать, дорогая Евдокия Петровна. Поверьте, ведь обо мне позаботился сам Бог.
Дуся, ты помнишь о своих родителей?
Да, конечно, я горжусь своими предками. Так в детдоме дети называли своих родителей. Отец мой священник, а мама преподавала музыку при гимназии, а еще руководила хором в храме.
Дуся, а ты веришь в Бога?
Конечно, я ношу крестик и всегда молюсь Богу, Творцу неба и земли. Истина Господня высока и широка, ее не изучит никто во веки веков. Вот, например, меня взяли добрые люди с ребенком. А кому я была нужна? У меня нет родителей, а эти люди мне их заменили. Я их очень люблю. Разве это не милость Божья? Подрастет сынок, отдам его в ясли, а сама пойду учиться на медсестру или врача, как Бог усмотрит. И я всегда молюсь за них и в знак благодарности называю их мамой и папой.
Борис Львович и Зинаида Исааковна – прекрасные люди, подтвердила Евдокия Петровна. Как подсказывает твое сердце, так и называй их. И коль называешь их отцом и матерью, это больше, чем благодарность. Дорогая наша Евдокия Петровна, Дуся обняла и поцеловала свою наставницу. Постараюсь, а вернее, прикажу своему сердцу отдать все тепло, которое Господь дал мне, тем, кто протянул руку помощи в трудное для меня время. Дуся, умей ценить добро, будь умницей, а также умей распознавать зло и добро. Жизнь жестока. Малейшая ошибка на пути может оказаться непоправимой. Не успеешь оглянуться, как жизнь может швырнуть человека в пропасть. С судьбой играть опасно. Ты молодец, защитила Веру. Вот так просто, при Макарихиной. Ты помогла спасти маленькую маму от подвала, где страшно не только ребенку, но и взрослому, где много крыс. Дуся смотрела в серые добрые глаза Евдокии Петровны. Вера все поняла и расплакалась. Детская душа очень чувствительна к грубости и фальши. Дети – та же глина в руках горшечника. Из нее можно слепить любой сосуд. Надо быть очень осторожным, чтобы не повредить и не испортить. Вера продолжала плакать. Не успокаивай, пусть поплачет. Уж больно много выпало на ее долю. Детдомовские дети растут добрыми и доверчивыми, но их обманывают, обижают, а за это они мстят. Мне очень жаль детей. Чем они виноваты? Я не раз задавала себе этот вопрос, а ответа нет и не будет. Вера Мальцева находилась в группе дошкольного возраста. Она не была красивой, но весьма милой девочкой. Коротко остриженные волосы всегда стояли дыбом на ее головке. Круглолицая, с курносым носиком, усыпанным веснушками и слегка изогнутыми бровями. Ножки стройные, пальчики рук длинные, красивые. Правда, в цыпках. Вера была подвижным ребенком, но никогда не улыбалась. Ее любили в детском доме. Как-то Галина Степановна собрала детей младшей и средней групп и спросила, кто Мальцеву назвал «маленькая мама»? Она ведь самый настоящий гадкий утенок. Дети засмеялись. А вы знаете, что Вера воровка? Она украла куклу и хотела присвоить себе. Я хотела отобрать, а она меня покусала. Галина Степановна показала руку. Дети зашумели. Вера подняла глаза и стала охотно и доверчиво рассказывать. Вера не выговаривала буквы, потому ее речь казалась смешной. А я с детками посла на Лецку, и в кустах мы нашли маленького лебеночка. Мы все так плакали, так плакали. Пусть скажет всем, зачем она украла простыню и куда дело. Ребята, давайте все вместе ее дружно постыдим, продолжала воспитательница. Повторяйте за мной. Мать от Ведька украла человечка. Руки-ноги оторвать. Она не будет воровать. Дети дружно хлопали в ладоши и громко кричали. Галина Степановна стояла, смотрела на Веру и улыбалась. «А мы еще ее дразним!» — крикнул мальчик без зубов. Лицо у него тоже было все в веснушках. «Малец, палец, чудеса! Крысу съела без хвоста! От 700 крысят одни хвостики висят!» Дети все засмеялись и стали повторять. Каждый старался перекричать другого. Вера стояла, молчала. Кто мог заглянуть в ее детское сердечко? Как оно билось от обиды? Подошел Степан Малохов, старший воспитанник, и с угрозой сказал. «Ты не думай, Салтычиха, что если Володю посадили, то все тебе обойдется безнаказанно». Степа взял Веру за руку и повел ее в кабинет директора. «Евдокия Петровна, угомоните Салтычиху, а то она получит свое». Получили два подонка, и это получит. Степа задыхался от негодования. Он вышел, хлопнув дверью. Директор посадила Веру на стул, затем придвинула к себе, погладила ее головку и тут же достала из сумки пакетик с конфетами. «Возьми, это тебе». «Спасибо», — хриплым голосом сказала Вера и быстро взяла конфеты, засунула их в карман. «Это моим деткам». Евдокия Петровна улыбнулась и снова погладила Веру по голове. а затем тихо спросила: «А куда ты дела простыню со своей кроватки?» Вера подняла глаза и стала охотно и доверчиво рассказывать. «Я с детками пошла на Лецку, и в кустиках нашли маленького лебеночка, завернутого лваной, плелваный платок. Не в чем было холонить лебеночка. Мы все так плакали, плакали. И я взяла полостынь с кровати. У этого лебеночка, наверное, тоже злые дяди заблали маму с папой. А лебеночка бросили в кустики. Мы нашли, вылили ямку и похоронили. За это салтычиха бьется, она нехорошая. Верочка, а ты мне покажешь, где закопали?» «Да-да, покажу». Вера положила руку на стол и горько заплакала, склонив голову. Детские плечики вздрагивали. Евдокия Петровна прижала к себе Веру. «Не плачь, ты уже большая». «Ага, большая, как же мне не плакать? Издюха избивает меня, воловкой называет и еще гадким утенком, и говорит, что мама и папа меня бросили». «Не слушай никого, ты хорошая девочка, и мама с папой тебя очень любят». «Я тоже так думаю», — ответила Вера и обняла Евдокию Петровну. «А насчет гадкого утенка, — продолжала директор, — он вырастет и улетит далеко-далеко, ведь он лебедь, поняла?» «А куда же улетит лебедь?» — переспросила Вера. «Он улетит к своим, где много лебедей, улетит за моря и океаны». Вера повеселела и поцеловала руку женщины, которая ее как раз ласкала и утирала слезы с ее щек. «Хочешь, я тебе песенку спою?» — предложила Вера. «Конечно!» — согласилась директор. Вера, подбоченясь, притопывая босой ногой, запела, забыв все обиды. «Я чай пила, самовольничала, всю посуду пилибила, накухальничала». Вера доверчиво посмотрела в глаза Евдокии Петровны и тихо спросила: «А ты меня любишь?» «Конечно!» — ответил директор детдома. «Ты же хорошая девочка!» «Где же хорошая? А почему издеуха называла меня воловкой?» Евдокия Петровна вздрогнула от неожиданного вопроса. На нее смотрели не по-детски взрослые глаза, будто хотели еще спросить о чем-то. Вера подошла, опустилась на колени, детскими ручонками обвила ноги своей покровительницы и поцеловала ей руки. «Господи, ты видишь, это ведь маленький человечек, маленькая девочка. Она чувствует все и просит материнской ласки». Евдокия Петровна вновь погладила Веру по стриженной головке. Наворачивались слезы, которые она с трудом пыталась сдержать. «Боже мой, на днях Вере изменят фамилию и отчество. Отправят ее в неизвестность. Где она будет? Что с ней сделают?» Директор собралась идти домой. Вера проводила ее долгим взглядом. Что было на душе у ребенка? Евдокия Петровна оглянулась. Вера помахала рукой. Пристальный взгляд словно стрелой пронизывал ей спину. Она шла по деревянной мостовой. Уже вечерело. На сердце было грустно и тоскливо. Когда Евдокия Петровна исчезла за углом, Вера резко повернулась и торопливо зашагала назад. У сарая ее ждали малыши, оборванные и грязные. Вера села на корточки и стала делить конфеты всем поровну. «Это вам зайчик принес из лесу. Кушайте, мои детки!» Дежурная воспитательница укладывала детей спать. Глафира тихим голосом пела колыбельные песни. Дети закрывали глаза. Во дворе тихо. Не слышно детских голосов. Погасли огни в каждом доме. «Тише, дети спят!» — вторила природа, будто убаюкивала их ночной тишиной. Ночь. В окно светит луна, а по темно-синему небу будто рассыпаны золотые огоньки. Это звезды, небесные светила, Божьи создания в помощь луне освещают землю. Природа благоухает. В домах погасли огни. На пустынных улицах города изредка появляется случайный прохожий,
и торопливой походкой быстро исчезает. Стройные деревья с раскинутыми ветвями будто убаюкивают землю в ночной тиши. Не слышно детских криков. Детдомовские дети заснули, и город погружается в сон. Только в спальне старших ребят никто не спит.
«Ребята!» – тихо сказал Вася Пытаев.
«Степа Малахай пусть станет на Шухаре, а если что, кашлянет. Кто за? Поднимите руки». Ребята сели на постели, поджав под себя ноги.
«Васек, у тебя отличная дикция. Ты и начинай», – предложил кто-то из ребят. «А потом каждый выскажет свое мнение».
С постели поднялся Вася. Прошел на середину спальни и сел на корточки. Темно-русые волосы спадали на лоб. Пятернёй он убрал их и заговорил мягким, приятным голосом.
«Ребята, Салтычихи, такая кличка была у воспитательницы. Надо сделать темную. Сегодня проводом она отлупила нашу маленькую маму и натравляла малолеток, чтобы дразнили ее.
Володя Беспало ее предупреждал за маленькую маму, а она продолжает травить ее. Кстати, в кабинете директора она обозвала Степу Малахая гориллой и кулацким отродьем. Так пусть получит свое.
Пацаны, кто не трус, встаньте, а кому дорога шкура, пусть сидит».
Все ребята молча поднялись. На середину вышел высокий худощавый парень.
«Васек, это не мера воспитания для этой дуры», – заговорил он скороговоркой. «Она вызовет легавых из Губочека и нас всех до одного двинут под крышу Парижа, в трудколонию. Или, а ты подумал, что будет с Евдокией Петровной? Дядю Петю посадили, посадят и ее. Сегодня выдры называли заведующую Горану, отъявленную коммунистку, организатора актеприемников и коммун, принимающую активное участие в изменении фамилий и имен детей по тщательно разработанному плану. Сегодня она говорила Евдокии Петровне:
«Юрок, а что ты хочешь предложить?»
«Пацаны, козел сказал правильно», — сказал Юра Козин. Юра Козин откашлялся в кулак и глянул в окно. Из окна было видно все как на ладони. По двору с клюшкой в руках прохаживался ночной сторож с трубкой во рту. Подул ветер. Дым горького табака самосада ворвался в комнату ребят.
«Я понимаю, ей надо дать. Всех не поймают. Но ей можно дать за все. И потом, — проговорил Вася, —
ребята, — возразил Юра, — послушайте, мы не должны ставить ребром шкурный вопрос, как успокоить эту дуру. Мы должны подумать о судьбе нашей матушки». Так называли все воспитанники Евдокию Петровну. «Она наша вторая мать, и у нее есть дети. Матушка все свое время отдает нам и переживает за нас. С утра до вечера находится в этом логове. Вспомните».
Ребята притихли.
«А вот придет Салтычиха для ночной проверки, тогда и потолкуем мы с ней. Все сообща, по душам, тогда и предупредим. А если не поймет, пусть пеняет на себя».
«Что-то крот играет молчанку», — шутя обратился Вася Пытаев к черноглазому мальчишке. Поднялся Миша Кротов.
«А я что? Как все, так и я. С козлом я согласен, он прав. Мы можем загреметь все под крышу Парижа. Место заключения для несовершеннолетних, где царил страшный произвол. Но это не повод, чтобы оставить Салтычиху без наказания. Она разгулялась по пустому буфету. Эта невозможная женщина может спровоцировать каждого, а менты только и ждут. Ох, как ждут! Кто попадет в их ловушку, чтобы намотать на всю катушку? За нами охота у них особая. Пацаны, вы же знаете, что мы все у них на учете.
В комсомол нас не принимают. А почему? Да все потому, что мы люди второго сорта, и притом клеменные. Я должен отвечать за грехи своих родителей? А если их у меня и не было вовсе? Хотя я помню своего пахана. Все наставлял: крот без фени, убери жаргон из разговорной речи. Твой отец этого не достоин. Твой отец не пас свиней с ублюдками рода человеческого.
Запомни на всю жизнь, что твой отец честный человек.
Он был полковником царской армии, продолжал Крут.
Ну и что?
Зато он не был проходимцем и ошметником. Он молча сел на койку и опустил голову. Его мысли витали где-то далеко-далеко. Ему вдруг стало больно и обидно за отца. Хотелось плакать, но он сдерживал слезы. Миша закрыл глаза. Перед ним стоял отец в военной форме. На красивом лице с добрыми глазами играла улыбка. На кителе сияли ордена. Миша всегда ждал его прихода домой. Теплые, сильные отцовские руки поднимали сына и несколько раз кружили вокруг себя. Миша любил его и гордился им. Он часто рассматривал его награды и говорил, что когда вырастет большим, обязательно будет военным. Теперь Миша часто вспоминал, как отец играл с ним в шахматы или обучал верховой езде. А мама, сидя в кресле, счастливо улыбалась. Она любила вышивать на пяльцах. «Кто же отнял у меня родителей? Где они теперь и что с ними?» – думал Миша. Саша продолжал говорить.
«Сашка, не прохаживайся по душам. Мы знаем, что ты отличный дипломат», – бросил комплимент Коля Князев.
«Князев, помолчи, пусть дипломат и выскажется».
«Я все сказал, пусть интеллигент скажет свое слово».
«Интеллигент». Вася Пытаев обратился к парнишке, сидящему на корточках у двери. «А ты что скажешь?» Приподнялся черноглазый мальчуган и медленно, отрывисто заговорил. «Пацаны, мы были сегодня у Казанка. Его отца арестовали 7 дней назад. Мать его лежит при смерти. В доме нет ни кружки хлеба. 5 детей, один другого меньше. Дети обступили мать и просят у нее есть. Всю мебель легавые конфисковали. Надо решать, пацаны, как им помочь, как вывести их из тяжелого положения. Вчера к Казанку приходила Тайка, не бросиха. Она принесла хлеб для детей. Девчата отдали свои пайки. Не бросиха рассказывала и плакала. Витек потерял сознание на уроке, и врачиха признала, что у него был обморок от голода. Пацаны, детей и мать надо спасать.
Сережка Цыганов молчал. Вася Пытаев тряхнул головой и поправил непослушные волосы.
«Можно я скажу слово?» – проговорил Ваня Моисеев.
«Я тоже был в семье Вити Казанка, и, по-моему, эта семья брошена на произвол судьбы, в пасть голодной смерти. К ним боятся заходить соседи, боятся, чтобы не арестовали. Завтра я дежурный по кухне, а на завтрак по яйцу, каша овсяная и чай. Соберем яйца и пайки хлеба, а цыган отнесет». «Я с Небрусихой говорил. Они взрослятки, соберут в обед котлеты и хлеб. На обед щи, перловая каша с котлетой. Котлеты и хлеб мы тоже соберем, но брать надо только у взрослых, под предлогом поездки на пикник. Надо пока установить. День девчата, день мы. Кто согласен?»
Вася Пытаев внимательно обвел всех взглядом. Ребята молчали. Тишина была мертвой. Каждый думал о Вите. Каждый из них был готов на все, лишь бы помочь. Вите Казанку было 14 лет. Круглый отличник. Он учился в 6-м классе и дружил с детдомовскими ребятами. Всегда был очень сдержанным и внимательным. Всегда что-то изобретал. Если не получалось, звал на помощь отца. А отец никогда не отказывал. Всегда охотно шел на помощь, не считаясь со временем. Поэтому и кличка у Вити была «Изобретатель». Он увлекался моделированием лодок, кораблей, машин. Иосиф Борисович, так звали отца, не откладывал на завтра просьбы сына о помощи. Бывало, по ночам сидели отец с сыном над чертежом какого-нибудь замысловатого проекта. Детдомовские ребята любили отца Вити. Он работал главным инженером на заводе «Коммунист». И вдруг неожиданно посетила беда дом Казанцовых. Увели ночью отца, и он исчез. Трудно было смириться с тем, что детдомовские ребята больше не увидят добродушного Иосифа Борисовича, который с ними играл по-мальчишески в футбол, купался на Волге и совершал путешествие на Жигулевские горы. И вот теперь детдомовские ребята спешат на помощь семье вожака. Так они называли Иосифа Борисовича.
Ну, что, пацаны, как решили?
Нарушил молчание Вася Пытаев. Ребята молчали. У каждого мальчишки подкатывался комок к горлу. Вася еще раз повторил. «Пацаны, что молчите?» И тут же понял, почему молчат ребята.
«Значит, молчание – знак согласия».
Ребята встали. Из молчаливого состояния их вывел Саша-интеллигент. «Ребята, завтра надо будет сходить к Евдокии Петровне и спросить, чтобы открыли столярную под руководством джентльмена». Он показал рукой на Ваню Михеева.
«Пацаны, давай возьмемся снова за дело. Будем делать из дерева орлов, лошадок, оленей, табуретки и продавать. А за эти деньги будем содержать семью Казанка. Я думаю, что Евдокия Петровна согласится. А если нет, тогда найдем другой выход».
«Сашок, неужто ты пойдешь воровать?»
Спросил кто-то.
«Пойду», ответил интеллигент. «Пойдем», согласились и другие.
«А ты, Васюк, в стороне останешься?» С насмешкой спросил Сашка.
«Да нет, пойду с вами. Не умничай. Что-то Витек обиделся?»
«Да нет. А, о чем тут говорить? Все решено как надо. Кстати, Печора, ты был у Беспалова?»
«Да, был. Видел его. Он мне ксиву перебросил. Читайте». Вася Пытаев стал читать. «Я чувствую, что у вас там суды-пересуды», писал Володя Курочкин. «Я поступил так, как подсказывала мне моя совесть. Иначе я поступить не мог. На мокрое дело, преднамеренное убийство, я не хотел никого брать. Я хотел с них получить лично сам. Гнусный след, который наследили, они залили своей позорной кровью. Каждый получил по заслугам. Эти два комсомольских отпрыска хотели меня изнасиловать. Кто-то из них неожиданно ударил меня по голове сзади, и я упал. В глазах все закружилось, и я потерял сознание. Они стали снимать с меня брюки, но им кто-то помешал, и они в торопях убежали. Володя скрыл, что он был изнасилован. Ребята слушали, затаив дыхание. Вася продолжал читать. «А потому свою обиду я залил их кровью. То, что мне дали на всю катушку, ерунда. Выйду из тюряги и вырежу их предков за то, что родили на свет таких шакалов. Им тоже нет прощения. Пацаны, я думаю, что это жестокая месть из ряда вон выходящая», — сказал студент.
«Студент, помолчи. Володя Беспалый, молоток», — одобрил Витя Печорин. «Пусть каждый запомнит, как трогать детдомовских».
«Князь, помнишь, как Колю Архипова изнасиловали в саратовском детдоме на Красной Горке? Коля не выдержал такого позора и повесился. Ему было всего 8 лет. Он оставил записку, а эту записку притырили. А в Вольске что случилось? Я не могу понять, неужели им мало девок, что лезут на пацанов? Для интереса или для позорной коллекции?»
«Беспалому я передал табак и деньги. Деньги он вновь перебросил с ксивой. Просил передать Дусе. Витя Печора отдал пакет Васе Пытаеву». Вася пересчитал деньги и спокойно ответил. «Эти деньги мы передадим семье Казанка, а Дуся пока подождет, она живет в достатке. Заработаем, отдадим. Сейчас они необходимы там, в них очень нуждаются. Эти деньги спасут детей от голода. Пацаны, кто за?» Все поднялись.
«А еще я расскажу про такую картину. Прихожу я к Казанцовым, а вслед за мной появилась маленькая мама с узелком, такая деловая, и принесла еще букетик полевых цветов. Пацаны, у меня сердце замерло, когда она развязала узелок. Там было несколько кусочков сахара и несколько конфет, подушек, кусочек хлеба и котлетка, и еще кусочек шоколада. Где она только все это берет, удивляюсь. Маленькая мама посадила детей в ряд и разделила поровну котлетку, а хлеб отдала больной матери.
А, да наша Вера ходит в богадельню, и ее старушки любят, души в ней не чают. Сами не сидят, ей отдадут. А за это она им пляшет и поет. Они ее всегда ждут».
Кто-то выглянул в окно.
«Пацаны, смотрите!» —
тревожно сказал кто-то. В это время выводили троих малолеток, а вместе с ними и Веру. Их посадили на подводу. Ребята бросились к окну.
Все смотрели молча, и у каждого навернулись слезы на глазах. Подвода тронулась. Вася Пытаев глянул на часы. В комнату ворвался бой часов с городской каланчи. Бом-бом. Было 2 часа ночи. Ребята легли каждый на свою постель, но никто не спал. Каждую ночь в воскресенье увозили детей, а куда – никто не знал. Увозили в неизвестность. «Пацаны!» – нарушил тишину Женя, корреспондент. «Я слышал мельком, что маленькую маму кто-то разыскивает из родных. Вот по этой-то причине ее и вывезли так срочно. Ведь на будущий год она должна пойти в школу». Все молчали. Никто не знал, что ожидает каждого из них через час. И кого спросить? Нет ответа. Некому отвечать. С приходом советской власти монастыри в России были упразднены, разграблены и разорены. Раньше монастырям люди отдавали свои имения, целые состояния, а сами служили Богу при монастырях, в молитвах и труде проводили свое время. Вот эти люди и остались в небытии всего. Монашек насиловали, безжалостно пропуская через строй озверевших красноармейцев, а затем их ссылали в Сибирь, в тюрьмы и лагеря на тяжелые непосильные работы. Они были выброшены за борт жизни, словно мусор. В России свирепствовали тиф, холера и голод. Люди умирали, словно мухи от мороза. Из Москвы пришел приказ организовать детприемники. Не 1000 детей, грязных, ободранных, лишенных родителей, блуждала по голодной России. Ленин кричал: «Землю крестьянам, а фабрики рабочим!» Этот сатана в облике человека, стоящий у власти, обманывал народ. Во время НЭПа русский мужик взял в руки плуг, чтобы обработать землю. Земля-кормилица воздавала обильным урожаем за нелегкий мужицкий труд и кровавые мозоли. Мужик расправил плечи, разогнул спину. Сколько было радости! Россия сбрасывала с себя национальный позор и лохмотья нищеты после революционного хаоса. Разграбленная и разоренная Русь поднималась. Русский мужик истосковался по земле и устал от войн, устал проливать невинную кровь и заглядывать смерти в глаза, устал от холода и голода. Кто только не шел на Россию с оружием в руках, шли поляки и немцы, шведы и японцы. Более 300 лет Русь была под татаро-монгольским игом. Но каждый раз Русь поднималась из руин. Русский мужик служил в солдатах 25 лет. Это тоже было нелегко. Но русский мужик терпеливо служил в царской армии. И вот теперь с каждым днем становилось жить все легче. Открывались торговые лавки и магазины с большим изобилием товаров. Шелк, маркизет, батист, сатин, красивые расцветки, шерсть высшего качества. Русская мануфактура всегда была высокого качества. А какие меха: горностай, соболь, норка, голубой песец, чернобурка, котик. Было все в изобилии и радовало глаз горожан. На базарах прилавки ломились от изобилия продуктов. Копченые и вареные колбасы, ветчина, осетрина, черная и красная икра, откормленные гуси, индейки, куры, баранина, говядина и всякая всячина. На берегу реки Волги шла торговля по субботним и воскресным дням. Сельдь, астраханский залом, тарань, копченые лещи, астраханские арбузы, дыни. С ярмарки возвращались с покупками, народ воскресал, с радостью слушая перезвон церковных колоколов, спешил на служение. По вечерам в деревнях под гармошку пели песни и задорные саратовские частушки. Девчата запевали, а ребята подпевали. Молодые голоса подхватывало эхо в ночной тиши и относило куда-то далеко-далеко. На синем небе мерцали звезды, а луна приветливо освещала радостные лица девчат и ребят. К празднику жатвы каждую субботу играли свадьбы. С раннего утра и до вечера крестьяне с семьями работали на полях. От 6-летнего ребенка до старика все трудились. И вот настал 1929-1930 год. Год красного террора. Год репрессий ворвался неожиданно в мирный труд и дома граждан. Активисты отбирали у крестьян землю, скот и уводили в колхозы. Отбирали зерно нелегким трудом, добытый мужиком. И снова застонала Русь. Кто только не опускал тяжелый бич на спину русского мужика. И снова слезы и стон под ярмом коммунистической партии. Зазвенели кандалы и наручники, кровь полилась горячей струей. Заработали мясорубки красного террора. Мужиков, словно скот, гнали на убой. Умолкли песни, опустели улицы. Вместо песен по ночам раздавались выстрелы, крики и душераздирающие вопли. Экономическое и физическое насилие обрекло крестьян на голодную смерть. Целые деревни вымерли от голода. Мужик был лишен человеческих прав. Ему не выдавали паспорт, не платили зарплату, а платили жалкую плату за трудодни по 200 грамм зерна. Да и то выдавали только тогда, если колхоз сдаст хлебозаготовку государству. На крестьян накладывали непосильные налоги. Государству надо было сдавать мясо, яйцо, молоко и шкуры животных. У мужика не было денег купить необходимые вещи. Дрались липы лыка, плели лапти и носили вместо обуви. На фабрики и заводы крестьян не принимали. Русский мужик оказался в пучине грозного и жестокого произвола. Деревня, беззащитная и бесправная, как дойная корова, кормила город, а сама была голодной и ногой. Обездоленный мужик работал от зари до зари в лаптях и лохмотьях, получая жалкие крохи за свой изнурительный труд. В это время в Кремле по ночам организовывали роскошные банкеты, устраивали сабантуи, где напивались и до поросячьего визга унижали друг друга под дикий смех. Сталин унижал всех, даже своего друга-грузина Орджоникидзе, которого он мог пнуть сапогом в физиономию, а тот лакейски улыбался ему на это. Сталин упивался властью, оскорбляя и унижая своих доверенных лиц. Клика коммунистической партии лакейски прислуживала тирану, не скупилась на похвалу. Они поднимали тосты и славили садиста, называли его гением, мудрым отцом. Жена Сталина, Надежда Аллилуева, смотрела на мужа, как на хищника и злодея. Маленького роста, рябой, с желтыми кошачьими глазками, сутуловатый человек держал Россию железными когтями и безжалостно решал судьбу каждого россиянина. Да, от этого человека не было спасения. Народ захлебывался своей собственной кровью. Жена Сталина сказала ему: «Народ умирает от голода миллионами. Народ не простит, до чего ты довел Россию. Вы пьете, а миллионы умирают». Наутро жену Сталина обнаружили мертвой с простреленной головой. Распускали слухи, что она застрелилась, так как пистолет лежал возле нее. Откуда и где взяла оружие жена Сталина? Как пистолет мог попасть к ней, ведь она жила в Кремле, где боялись даже своей тени, не то что пистолета в руках Аллилуевой. После конфликта с женой, а шило в мешке не утаишь, Сталин лицемерно выступил по радио и объявил своих опричинников в перегибе и злоупотреблении. Усилился террор в рядах коммунистической партии. Соратники Ленина оказались на скамьях подсудимых. Тухачевский, Блюхер, Рыков, Зиновьев, Бухарин, Богуревич и многие другие, совершившие революцию. Мясорубка террора не обошла и их. Особенно отличался Жданов в кровавых злодеяниях. Он многим показал пример, как надо расправляться с врагами народа. И в России именем этого палача были названы города и улицы, институты и санатории. Ежов Николай Иванович, выходец из детдома, без рода и племени, превратился в палача идей. Этот карлик от горшка два вершка был жестоким чекистом. Была и такая поговорка: попасть в ежовы рукавицы – это была угроза. Но и он разделил судьбу своих соратников. Мясорубка террора перемолола его, как и всех остальных. обогренные кровью палачи не умеют достойно умирать. Перед смертью он ползал на коленях и спрашивал: «В чем моя вина? Я преданно служил Сталину и коммунистической партии. Куда девались его осанка, надменность и гордость? Все исчезло. Когда пробил час, жизнь предъявилась в свой счет». Кухня сталинских палачей работала день и ночь с дьявольской скоростью. Исполнители чудовищных злодеяний, как мясники в резиновых фартуках и сапогах, выволакивали из камеры пыток истерзанные трупы и с размаху бросали их на машину или под воды. Сбрасывали, как мусор, в глубокие котлованы, приготовленные днем. Портфель палача Ежова торжественно вручили очередному убийце – Лаврентию Берия. Сталин наделил своего протеже большими полномочиями, и тут снова с огромной скоростью завертелось колесо всевозможных мерзостей. Сексуальный маньяк и политический бандит насиловал девочек-малолеток, жен высшего эшелона власти Кремля. Ему все сходило с рук, и все оставалось безнаказанным. Берия аккуратно заносил в свой список имена женщин с кратким описанием, как была использована его очередная жертва. Мужья знали, но каждый дрожал за свою собственную шкуру и потому молча переносили позор. Ни один не решился дать сокрушительный отпор за поруганную честь жены. Если кто обращался с жалобой на Берия, тот исчезал бесследно. В партийном аппарате ЦК КПСС аресты стали нормой. Ежедневно исчезали люди в неизвестность. Репрессия безжалостно губила достойных сынов Отечества. Детские дома были переполнены. Детей группами привозили из всех городов и сел страны. В городе Саратове, на Красной Горке, в детдоме номер 3, была самая настоящая детская пересыльная тюрьма. Оттуда направляли детей по разным городам Саратовской области, а также за ее пределы. Много было пролито слез на Украине, Харьковской области, в деревне Мостакановка. Однажды в полдень в дом крестьянина ворвались 3 бородатых здоровенных активиста. Вместо того, чтобы работать, они отнимали у крестьян последнее. Своим грозным видом активисты-бандиты перепугали малолетних детей. 7 человек детей, один другого меньше. Активисты вошли вооруженные, словно охотники на жертву, ими упущенную. Навстречу выбежала маленькая собачка и, словно звонок, залаяла, предупреждая о несчастье своих хозяев. Бородатый здоровяк у детей на глазах выстрелил в упор и убил маленькую собачку. Она жалобно заскулила и тут же умолкла. Маленький мальчик Федька со слезами бросился к собачке. Мать Ксения схватила за рубашку плачущего сына, дрожа от испуга за ребенка, прижала сыночка к себе. В голос плакали и кричали дети от страха. «Сынок, тебя могут убить!» – шептала мать. А малыши продолжали громко плакать, все как один прижимаясь к матери, словно цыплята к вочке. Мать-христианка прижимала своих детей к груди и вытирала слезы натруженными руками. Дети продолжали кричать от страха. «Ксения, успокойте твору! Как волчата воют, раздирая душу!» — умоляюще проговорил отец Игнат. У матери по обветренным щекам темного от загара лица катились горячие слезы. Она дрожащим голосом успокаивала детишек. Она не боялась за себя, боялась за детей и готова была в любую минуту броситься на обидчиков, защищая детей. Подъехали подводы. Люди с подвод направились гуськом в дом Игната Глушко. Соседи боялись выходить на улицу. Они смотрели из окон. 20 подвод стояли возле дома Игната. Игнат не сопротивлялся. Он стоял молча с закрытыми глазами и молился. Он просил у Бога терпения и милости, а также защиту для детей, которые кричали от страха, стоя возле матери. Активисты выносили из дома Игната сундуки, всевозможные вещи, постель, подушки, одежду детскую и для взрослых, самотканные льняные полотна, продукты, зерно и муку, выгребали картофель, свеклу и выгоняли скот из хлева. Лошади ржали, коровы мычали, свинья визжала, гуси и куры с криком летели по двору. А пьяная рать активистов стреляла в них. Ксения сидела молча, прижимая к себе малолетних детей. Она гладила детей по головкам то одного, то другого. Когда закончили свои грязные дела, старший группы подошел к матери Игната и снял с нее овчинную шубу, а вернее, вытряхнул из полушубка старуху и с насмешкой сказал: «Пусть тебя обогреет твой Бог и Дух Святой», и выругался. «Антихрист, что глумишься над старухой? Аль на тебя креста нет? Иль дотла пропил совесть?» — крикнула бабка и с кулаками бросилась на здорового мужика Верзилу в кожаной тужурке. «Иди, окаянный, работать в поле, грабите нажитое мозолистыми руками в поте лица. Шайтан прокаженный!» — кричала старуха. Подбежали активисты и стали избивать ее ногами, а потом выстрелили ей в ухо. Недалеко лежала застреленная маленькая собачка. Учинители расправы вынесли вещи. Бородатый крикнул: «Вон из хаты! А ну, бегом!» Последовала нецензурная брань. Из хаты выбежали все. Подъехал трактор с железным тросом, зацепил за два окна. Тракторист сел в трактор и рывком дернул несколько раз. Заколебались стены дома и рухнули на землю. Пыль стояла столбом от глиняной штукатурки. Из соседнего двора раздался чей-то крик, затем выстрел. Завыли дворовые собаки, нагоняя страх и ужас. Подводы выезжали из деревни с награбленным добром, оставляя после себя кровавый след, вопли, крики детей, вой собак. «Игнат, чтоб твоя кулацкая морда сегодня же покинула деревню, понял?» — процедил сквозь зубы комсомолец-активист, сидевший на тракторе. Игнат и Ксения сидели молча возле разрушенного дома. Дети притихли от испуга, прижимаясь к отцу и матери. Пришла соседка, принесла в чугунке картошку, крынку кисляка и буханку черного хлеба и со слезами на глазах спросила соседку: «Куда же вы теперь пойдете с таким хвостом? Один одного меньше». Ксения тяжело вздохнула и тихо ответила: «Не знаю. Бог нас не оставит. Вся надежда только на Него. Господь все видит и каждому воздаст по делам. Бог поругаем не бывает. Он всегда защитит и безнаказанного ничего не оставляет. Бог не человек. Он умеет защищать. Верю, Он нас не оставит». Рано утром семья Игната пошла в соседнюю деревню. Разутые и раздетые дети гуськом шли по холодной росе. Ножки и ручки покраснели от холода, но они послушно, без ропота шли и шли. Никто не плакал. Стояла осень с ранними заморозками. В соседней деревне председатель не принял изгнанников. Он им посоветовал идти на работу, на лесозаготовку. Зашли в другую деревню, и там не приняли. И снова, гонимые судьбой, все двинулись в путь. От усталости, холода и голода дети стали плакать. Детские ноженьки были в глубоких ссадинах и кровоподтеках. Игнат шел молча, а Ксения, глядя на детей, плакала и молилась. На лесоповале семью приняли, дали им хату с выбитыми окнами и разрешили привезти солому из соседнего колхоза вместо постелей для детей. Ксения и Игнат отправились на работу валить лес. Руки и ноги дрожали от усталости. Двое суток крошки хлеба не было во рту, и только вечером получили рабочий паёк по 550 грамм хлеба. На детей не выдали ничего. Пришел завхоз, дал грубошерстное одеяло из шинельной ткани и несколько самотканных дерюк. Ксения обрадовалась и заплакала от радости. Хоть будет чем детей одеть. Пришли домой с ношей, а на полу, в углу, на соломе сидели голодные детишки, прижавшись друг к другу, дрожа от холода. «Ксения, корми детишек, а я пойду в лес за дровишками», — скороговоркой проговорил Игнат и поспешно вышел из дома, чтобы не видеть голодных детей, как они протягивают дрожащие грязные ручонки. Воды рядом не было, надо было идти на речку, света тоже не было. В лесу уже темнело. Игнат нарубил павший валежник, присел на дрова, чтобы отдохнуть. Силы покидали его с каждым часом. Ксения волновалась. Игнат не возвращался из леса. Встав на колени в темноте, она молилась и плакала, умоляя Бога, чтобы Игнат вернулся. Ксении было страшно остаться без мужа с маленькими детьми. Вдруг раздался шорох, и затем что-то упало. Ксения замерла. Молитва прервалась. Дети с испуга заплакали. Она дрожащими руками прижимала их к себе, словно наседка своих цыплят. Тихо успокаивала и дрожащими руками ощупывала каждого ребенка. В темноте раздался голос Игната, как будто он откуда-то прибежал.
«Игнатушка, ясный мой месяц, где ты был? Я так перепугалась! Слава Богу, что пришел! Слава Богу, что ты жив! Сейчас затоплю печь и согрею кипяточку. Как я перепугалась, что и силушки моей нет!»
Игнат в темноте обнял Ксению и прошептал: «Женушка, я приволок кабана, еле донес. Бог нам послал пропитание». Силушка покидать стала. «Сколько мы дней с тобой не ели? Я наготовил дров и хотел идти домой», — начал он свой рассказ. «Вижу, идет раненый в живот кабан, и утроба вываливается. Он дошел до речки и упал, стал испускать дух. Я обрадовался, взял топор и к нему.
А если б кабан бросился на тебя, тогда что?»
В испуге проговорила Ксения и прижалась к Игнату. «Я забыла о себе. В моих мыслях были ты и детишки голодные. Какой-то охотник выстрелил, а дичь пришла ко мне. Бог видит и знает наше безвыходное положение. Слава Господня велика! И не знаешь, и не угадаешь, откуда придет Божья помощь. Кабан здоровый, и еле-еле его доволок».
«А ты бы оставил половину в лесу», — перебила рассказ Ксения.
«Звери бы уволокли, а жаль им оставлять Божий подарок». Ксения с Игнатом отправились в лес и принесли дрова, растопили печь, накормили детей, сами наелись и легли спать. Игнат устал, но уснуть не мог. Его терзало какое-то страшное предчувствие. Как он, казак, оказался нагим и нищим? Он не верил себе, от мыслей холодела внутренность. Как же дальше жить? Нас ожидает холод и голод, а впереди зима. Перед глазами Игната вставала огромная фигура активиста-бородача злыми и пьяными глазами. Как жестоко он вытряхнул из шубы больную, престарелую мать и с насмешкой сказал: «Пусть тебя Бог греет, а шубу сними». Игнат не сомкнул глаз, не спала и Ксения. Она прижималась к мужу, будто к каменной скале, чтобы укрыться от разбушевавшейся природы. От погоды укрыться можно, а куда уйдешь от произвола? Он прижал к груди свою короткую и покорную жену, которую любил нежно. Игнат провел мозолистой рукой по ее стану и тихо прошептал: «Козочка моя, ты спишь?» «Нет», — ответила Ксения. «Так слушай, душечка моя, нам оставаться тут нельзя. Нас ожидает голод. На лесоповале пайка на детей не дается. Нам надо уходить, двинуться в город, в Донецк, на шахту». И вот снова двинулись в путь. Обездоленный, оскорбленный, ограбленный шел мужик с малолетними детьми по дорогам матушки России в поисках приюта и куска хлеба. Дети плакали от усталости, голода и холода, но Игнат с Ксенией все шел и шел, выбиваясь из сил,
подавленный свалившимся на них горем. «Вот ведь как получается», — проговорил Игнат. «Бьют и плакать не велят». «Игнатушка, давай передохнем, а то и силушки нет», — слабым голосом проговорила Ксения. Они достали остатки мяса, поели, хотели подняться и снова идти, но не смогли. Отекли ноги, словно колодки. Ксения посмотрела на осунувшееся лицо Игната и детей и горько заплакала. Плач перешел в рыдание. Все стали на колени и стали молиться. Все подняли руки к небу, только маленький Игнатушка не молился. Он лежал завернутый в лохмотье и умирал. Ему было от роду 6 месяцев. Небо угрюмо хмурилось, надвигались черные тучи. Раздался гром, сверкнула молния и хлынул холодный осенний дождь. Ксения продолжала молиться в слезах и в отчаянии. Все промолкли до нитки. По дороге ехала крытая телега, запряженная парой лошадей. Лошади остановились как по команде. С крытой повозки вылез высокий стройный мужчина. Прячась под зонтиком, он подошел к группе людей и мягко спросил. «Вы откуда и почему находитесь здесь? А ну быстро в телегу, не то пропадете». Заплаканная Ксения упала в ноги своему благодетелю. Мужчина помог всем забраться в телегу, достал сумку с продуктами и предложил Игнату. Ксения держала на руках мертвого Игнатушку, а по ее впалым щекам катились горько-соленые слезы. Фургон въехал во двор большого красивого дома. Из дома вышла молодая черноволосая женщина с добрыми глазами. Она удивленно смотрела то на мужа, то на повозку с людьми. Подошла ближе к телеге, разглядывая каждого. Увидела опухшие детские ноги в глубоких ссадинах. Развела руки от удивления. Она позвала, и из дома вышла женщина. «Катюша, затопи баню, накорми детей и помоги родителям выкупать ребятишек, а потом я сделаю им перевязку и обработаю ранки». Игнат и Ксения плакали от радости и благодарили Бога. Потоки благодарности, как быстрая река, лились из их уст. Утром вошел в комнату их благодетель и тихим голосом сказал. «Моя жена врач, звать ее Сара Ароновна. Она сейчас в отпуске. Обращайтесь к ней за помощью. Ваши дети и вы очень слабы. Вам надо набраться сил, а там будет видно». «Я начальник шахты. Звать меня Илья Самойлович, а фамилия моя Арет Лихерман. Игнат, тебя я возьму на работу в шахту. Думаю, из тебя выйдет хороший шахтер. А с документами все уладим. Насколько я понимаю, вы верующие». Игнат кивнул головой. «Я не ошибся. Мои условия и просьба. В шахте не гугу, что вы верующие. Так будет лучше. Вы испытали на себе... в какое время мы живем. Молитесь из-за меня, что-то страшно становится. Идут аресты по ночам, люди исчезают. Ты понял меня, Игнат?» Игнат доверчиво, с благодарностью смотрел в глаза начальника шахты. «Меня зови по имени и отчеству. Будь мне братом. Моя родня вся арестована, как в воду канула». Илья Самойлович глянул на своего подопечного и похлопал его по плечу. «Могут любую минуту загнать и нас туда, где Макар телят не пас». «Понял», — ответил Игнат. Игнат с Ксенией жили в бараке. Однажды ночью кто-то постучал в окно. «Ксения, открой!» — послышался знакомый взволнованный голос. Вошла домработница Ильи Самойловича с заплаканными глазами, и сквозь слезы еле проговорила. «Ксюша, милая, Илью Самойловича арестовали, а Сарочку прямо из роддома забрали. Дочка у них родилась. Ни на что не посмотрели». Катюша плакала взахлеб и дрожащими руками вытирала слезы. «Катюша, успокойся. Успокойся, милая, молись, и Бог услышит твою молитву». «Ксюша, таких добрых людей, как Сара и Илья, днем с огнем не сыщешь. Если б ты видела, что было. До сих пор слышу крик Машеньки. Меня выгнали из дома, а дома печатали. Игнат и Ксения, смотрите в оба, чтобы за вами эти страшные гости не приперлись. Я иду домой к своей маме и по пути зашла вас предупредить. Катюша перекрестилась и вышла. Она не шла, а бежала по шахтерскому поселку. Клоповнику, как называли поселок шахтеры. Из окон доносились душераздирающие крики и нецензурная брань. С грохотом открылась дверь барака. Из нее выбежала босая женщина с растрепанными волосами, а за ней бежали маленькие дети и кричали. Вслед за женщиной выбежал пьяный мужик с веревкой. Он бежал, спотыкался, падал. Открылась другая дверь барака. Из нее вышел молодой мужчина. «Егор, остановись! Сколько ты можешь избивать свою жену? За что?» «Забил совсем, а теперь к детям лезешь!» Пьяный Егор повернулся к мужчине и, еле держась на ногах, прокричал, икая. «Моя баба, а не твоя! Что хочу, то и делаю! Ты кто такой?» Егор скрутил веревку и размахнулся, хотел ударить. Мужчина ловко перехватил веревку, натянул на себя, а потом отпустил. Егор упал. Послышался свист и смех со всех сторон. Он лежал, не шевелясь, из головы у виска стекала темной струйкой кровь. Приехала милиция, бросила труп на телегу и увезли. Все стихло. В окнах погасли огни. На землю падали снежинки и таяли. В дверь Игната кто-то забарабанил. «Тише! Детишек разбудите!» Игнат открыл дверь, обращаясь к пришельцам, тихо сказал. «Что вас по ночам носит?»
«А ты что, будешь нам указывать, кулак? А ну, зажги свет! Может, хлопнуть? Как хлопнули Егора, такого хорошего человека?»
Ксения зажгла коптилку. Непрошенные гости прошли в комнату. В теплой и чистой комнате проснулись спавшие на полу дети.
«Детей в приют, а их в тюрьму!»
Дети закричали, предчувствуя страшную беду, которая ворвалась в их детские сердечки без разрешения. Игнату и Ксении одели наручники и вывели из барака. Вслед за родителями вывели гуськом детей, полураздетых, разутых, усадили в повозку и накрыли дерюгой, что лежало в телеге. Дети, дрожа от холода и испуга, тихо плакали. «Начальник, за что мордуете мою семью?» – тихо спросил Игнат. «Детей набросали, как котят, в телегу».
«Куда поведут, там тебе и скажут, за что, ясно? А ну, шагай!»
– раздался голос, и последовала нецензурная брань. Шел снег с дождем, слякоть и грязь чавкала под ногами. Лошадь тронулась с места. Под ударами кнута она бежала мелкой рысцой. В телеге везли живой груз, никому не нужный, всеми отверженный. Ксения и Игнат ничего не видели, а только слышали, как удалялась телега с детьми. Слезы застилали глаза, сердце то замирало, то тревожно билось от горя и боли. Душа кричала и плакала от бессилия. Все жертвы были зашифрованы по номерам в алфавитном порядке. Следователь НКВД взял со стола папку, и тут зазвонил телефон. Он поднял трубку и хриплым, усталым голосом что-то невнятно ответил с раздражением и бранью. Через несколько минут ввели измученного человека, истерзанного нечеловеческими пытками и ночными допросами. Палачи-садисты не оставили и следа от бывшего красавца, начальника шахты. Волнистый, темно-русый волос острижен, виски покрылись сединой, босой, полураздетый, заломленными назад руками в наручниках. Усадили на прикрепленный к бетонному полу железный стул без спинки. Из этого кабинета редко кто выходил на своих ногах, часто выносили. А если кто и выходил, то уже был и физически, и морально раздавлен. Они подписывали своей рукой для себя смертный приговор.
«О-о-о!» вас не узнать. Следователь встал, вышел из-за стола и с улыбкой протянул руку. Он, будто удивляясь, с издевкой сказал: «Кто вам одел наручники?» Илья Самойлович молчал. «Илья Самойлович, идут четвертые сутки, а вы все молчите. Вы играете с нами в молчанку?» Следователи менялись каждые 6 часов, вели перекрестный допрос. Только Илью Самойловича никто не подменял. Ему не давали спать, а когда он падал, его обливали холодной водой. Он с трудом поднимал тяжелые свинцовые веки в кровоподтеках. С опухших, рассеченных губ стекала сукровица. Зубы шатались и болели. Голова, словно наполненная раскаленным свинцом, гудела. Нестерпимая боль пронизывала позвоночник. «Ну, я вас спрашиваю в последний раз. Укажите имена и адреса тех, с кем вы передавали за границу план расположения всех шахт». Когда следователь подходил ближе, Илья Самойлович непроизвольно вздрагивал. «Илья Самойлович, ведь я к вам еще не подошел, а вы уже дрожите. Мне это нравится». Следователь прищурил кошачьи глаза, словно голодная рысь, готовясь к прыжку, чтобы вцепиться в горло жертвы своими цепкими и острыми когтями. У Ильи Самойловича от боли полувыбитых зубов дрожали губы. Следователь наслаждался. Он то повышал голос, то переходил на полушепот, цедя каждое слово сквозь зубы. «Я тебя заставлю говорить», — перешел следователь на «ты». «Еще не было такого, чтобы я не развязал чей-то поганый язык. Я вас всех раскалываю, как дрова. Все тебе плохие, ты один хороший. Жид. Партию поносишь. Россию предаешь». Илья Самойлович смотрел на следователя садиста с ненавистью. «Я не жид, я еврей. Вы от меня добиваетесь ложных показаний на людей, которые не замазаны грязью». «Кому ты писал письмо в Москву? Дружку своему? Так знай, он сидит в таком же учреждении. Ты в Донецке, а он на Лубянке, 16». Илья Самойлович все понял. Следователь читал письмо с выражением, словно читал сценарий. «Я получил твое письмо». В письме не называлось имя. «И был ошеломлен. Куда мы идем? Мы теряем верных друзей. Нас уничтожают, истребляют, словно овец ведут на заклание. Страшно становится. Ох, как страшно! Истребляют в России всю интеллигенцию. Коммунисты не борются с палачами. Партийный билет, который я ношу в кармане у самого сердца, жжет мою грудь. Сколько недостойных дураков-коммунистов засоряют ряды партии. А кто находится в партии? И кем она придумана? Патриоты России гибнут у всех на глазах, духовно ограблены и физически раздавлены. Коммунисты погрязли в политической и воровской коррупции. Грабят, убивают, косят острой косой всех. Безумная толпа взахлеб славит своих тиранов. Кто может смыть позор всех чудовищных преступлений? Я предполагаю, что придет время, когда коммунистическая партия развалится у всех на глазах, без единого выстрела. Россию ведут в пропасть. Арест Багуревича меня поразил. Зато Слизняк Ворошилов на белом коне подписывает приговоры и рука не дрогнет. Кто встанет на защиту этих людей, которых оговаривает лжесвидетель? Кто с кем сводит счеты? Ведь лжесвидетели – это крайняя мера мести, выходящая из ряда вон. Они мстят тому, кто умнее их, кто и какую преследует цель. В этой неразберихе становится невыносимо. Разожжен костер наглости и пошлости – и подливается бензин, чтоб сильнее горел. Диктатор у руля высоко поднял голову. Мир содрогается. Ворошилов – ничтожный солдафон, безграмотный рубака. Разве он способен защитить Великую Русь? Нет. Тухачевского, Блюхера, Багуревича, принудили подписать себе смертный приговор, применяя к ним первобытные пытки. Во всем мире нет таких палачей, как эти, вскормленные коммунистической партией и диктатором Кобой. А дикая толпа кричит этому иезуиту до потери сознания: «Осанна! Лагерный стукач, проходимец, кровожадный вампир пьет кровь российских патриотов и не захлебнется. Народ затравлен и напуган. Мы все виновны в этой страшной трагедии. Нам нет прощения. Расплачиваться будет каждый своей жизнью». В партию лезет кто? Дебилы, воры, аморальные маньяки, проходимцы и хапуги. И они правят людьми, решают их судьбы. Россия стонет от палачей, а люди, как умалишенные, кричат «Ура!». Следователь, читая письмо, вошел в экстаз. В это время Илья Самойлович спал, отключился от всего. Следователь подошел и ударил его с размаху по лицу. Из носа хлынула кровь. Илья Самойлович упал и потерял сознание. Вошли двое, окатили его холодной водой. Илья Самойлович с трудом поднялся, опухоль закрыла глаз. В голове звенело и невыносимо жгло, будто раскаленное олово налили в черепную коробку. Илья Самойлович выпрямился и крикнул: «Стреляй! Я смогу умереть стоя! А какой смертью вы будете сдыхать, когда Россия скажет свое слово?» Следователь закурил и, налив стакан водки, медленно выпил, словно воду. «Сейчас ты у меня заговоришь. Слишком много тратим времени на тебя. Приведите его жену и не забудьте принести кол». Привели женщину. Илья Самойлович с трудом узнал в ней свою жену. «Ну, ты назовешь своих дружков и дашь показания, или твою жену посадят на кол. Выбирай одну из двух. Подпись или...» Он произнес оскорбительную брань. У Ильи Самойловича сжалось сердце. «Неужели посмеют?» – подумал он. Сара смотрела на мужа. Ее губы чуть слышно шептали: «Милый мой, что они сделали с тобой?» Она себя не видела, ведь она выглядела не лучше его. Жена рассматривала мужа, а затем тихо проговорила: «Придет время, и о нас вспомнит народ. Разберутся, кто есть кто». Она не успела сказать, как удар в ухо свалил ее с ног. Двое молодчиков стали снимать с нее одежду, а следователь затолкал ей в рот кляп, затем включил радио на всю громкость. Саре Ароновне связали ноги и руки. На цементном полу лежало что-то наподобие табурета, а посередине круглая, сантиметров 70, палка с заостренным концом. В одно мгновение жертву посадили на кол. Двое держали, а следователь давил на плечи. Деревянный кол медленно входил в тело женщины. Музыка продолжала громко играть. Мучительной смертью умирала жена начальника шахты. Такие средневековые пытки применялись следователями ЧК, добиваясь признаний. Илья Самойлович бросился к жене, но одним ударом его свалили с ног. Он потерял сознание. «Приведите жида в чувство», – проговорил следователь хриплым голосом. И снова Илью Самойловича облили ледяной водой. Он открыл глаза. Над ним кружился потолок. Его тошнило. Он не мог понять, куда дели его жену. Стояла женщина в белом халате со шприцом, держала руку, считая пульс. Потом тихо сказала: «Все в порядке. Можете продолжать обработку. Акт подпишу в любое время». Она улыбнулась улыбкой дьявола в юбке и вышла за дверь, как ни в чем не бывало. У Ильи Самойловича звенело в ушах. Болела голова. Ему казалось, что череп развалится на части. «Ну что, подпишешь на своих друзей или...» Следователь выругался нецензурной бранью и надавил ногой на пальцы рук заключенного. Илья Самойлович застонал. «Научись умирать стойко и переносить боль. Ты же так сказал. Ты же патриот, а все коммунисты ничто. Ты, моржовый, болеешь за свое отечество, а сам поносишь руководство партии». А вдруг Илья Самойлович почувствовал прилив сил в своем теле. Он встал и медленно пошел на следователя. «Слушай, палач», — хриплым голосом проговорил он. «Да, я сын своего бедного отечества, а вы — палачи и тираны». Какая-то невидимая, нечеловеческая сила овладела Ильей Самойловичем. Боль в теле исчезла, сила гнева, как раскаленный металл, разлилась по всему телу. Ненависть и гнев наполняли грудь. «Я не жид. Я по национальности еврей. Но я рожден в России и вскормлен грудным молоком на русской земле. Свой народ не предаю и не поднимаю руки на беззащитных детей и женщин. Кому вы, оборотни, прислуживаете? Палачу собственного народа. Придет время, вы ответите за свои чудовищные преступления». Он не мог себя сдержать. Гнев бушевал в его груди. «Сегодня ты применяешь ко мне всевозможные пытки, выбиваешь из меня нужные для тебя показания, а завтра ты можешь оказаться на моем месте, и такой же, как ты, будет истязать твоих детей и жену». Неведомая сила держала его. Он медленно шел на следователя с решительностью обреченного, окровавленный в кровоподтеках. Следователь попятился назад. Страх овладел им. Дрожащей рукой он выхватил пистолет из кобуры и выстрелил. Илья Самойлович почувствовал горячий удар и упал. Следователь закурил и поднял трубку. «Быстро ко мне!» — крикнул он в трубку. «Что-то нервы стали сдавать в последнее время», — подумал он. Вошли двое здоровых мужчин в темно-серых халатах. «Эту собаку в больницу!» — отдал он распоряжение и выписал направление, подписав: следователь, капитан особого отдела Маслов. Пуля застряла в бедре. Пулю вынимали без наркоза. Операция прошла удачно. Врач обработал рану, наложил швы. У врача дрожали руки. Обильный холодный пот выступил на бледном лице. Заключенного увезли. Хирург попросил медсестру сделать ему укол для поддержания сердца. Сестра тут же вышла и через несколько минут вернулась со шприцом в руке. Врач сидел на стуле с опущенной рукой, без признаков жизни. От неожиданности шприц выпал из рук медсестры. Она попятилась назад, резко повернулась и вышла из операционной, прикрыв за собой дверь. Илью Самойловича поместили в больничную камеру. На койке лежал ватный матрас и одеяло из грубошерстной серой шинелевой ткани. Ватная подушка одета в наволочку, пахла карболкой. Железная кровать влита в цементный пол. Илья Самойлович лег. Неожиданно открылась дверь. Вошла женщина в белом халате и внесла на подносе обед. Украдкой взглянув на Илью Самойловича, она тихо сказала: «Приятного аппетита!» Илья Самойлович равнодушно посмотрел на еду. Он лежал на кровати с закрытыми глазами. «Какой спектакль будут еще разыгрывать?» – подумал он и тут же уснул. Когда он открыл глаза, то не сразу понял, где он и что с ним. Он с трудом воспринимал происходящее. Его резали живым, и не было больно. Нервы или сверхъестественная сила? Сам себя спрашивал и не мог ответить. Приподнялся на койке. Закружилась голова от потери крови. Жгло ногу. Илья Самойлович бросил взгляд на табурет, влитый в цементный пол, где лежало что-то полосатое. Это был полосатый костюм с номером на груди и спине. На полу возле стула стояли брезентовые ботинки на деревянной подошве. Пижама была не новая, но байковой подкладки. «Значит, до меня тоже кто-то носил», — подумал он и глянул на стол. Илья Самойлович почувствовал голод. На столе лежала еда и две пайки хлеба. «Я спал двое суток», — решил он и присел к столу. Загремела кормушка, открылась дверь. «Возьмите ужин», — Илья Самойлович подошел к кормушке. Ему подали железную миску, запахло рыбой. В миске лежал маленький кусочек отварной трески и жидкое картофельное пюре. Подали кружку с молоком. «Усиленный паек», — проговорила женщина и с грохотом закрыла кормушку. После ужина Илье Самойловичу стало немного легче. Он попытался походить, прошел несколько шагов и больше не мог. Слабость разлилась по телу. На допросы его больше не вызывали. Так проходили дни за днями. Все передумав, он сделал вывод. Жизнь человека не стоит ломаного гроша. Он вспомнил Раскольникова, как на партсобрании в горкоме сыпались в его адрес всевозможные обвинения, как обливали его грязью. Тогда Илья верил этой болтовне. Федор Федорович Раскольников был первый из коммунистов, обвинивший Сталина и назвавший его жестоким диктатором, истребляющим русский народ. А теперь сам Илья оказался в такой же скорлупе. Нас, как предателей, судят и расстреливают поодиночке, большими группами сажают на скамью подсудимых. Применяя всевозможные пытки, стараются выколотить признание. При помощи палачей стирают с лица земли целое поколение, и все кричат «Ура!». Приговор выносит от имени СССР. Безумная толпа аплодирует тирану. Тысячи детей лишают родителей. Матери рождают детей с верой в счастливое будущее, с надеждой, что они будут строителями светлой и счастливой жизни, коммунизма. Но есть и остается загадочное «но». Дети растут свидетелями таких античеловеческих актов, каких не знает история ни одного государства. Дети – это будущее нашей планеты. Однако в стране социализма у детей нет будущего. Советская власть рубит на корню все будущее. Народ запуган. Правители рубят сук, на котором сидят. Россия одурачена. Постучали в кормушку. Раздался голос надзирателя. «Собраться с вещами и приготовиться к выходу!» Илья Самойлович вздрогнул от неожиданности. Мысли прервались. «Ну вот, пришел и мой черед. Поведут на расстрел». Он стал переодеваться. Дежурный надзиратель наблюдал в глазок. С грохотом открылась дверь. «Выходи, руки назад!» – тихо сказал дежурный. Илья Самойлович перешагнул порог больничной камеры. От слабости дрожали руки и ноги. В коридоре стояла мертвая тишина. Надзиратель и заключенный шагали по мягкой дорожке. Шагов не было слышно. Они бесшумно шли по длинному коридору полуподвального помещения. По лестнице поднялись на первый этаж, подошли к двери, обитой дермантином. Дежурный без стука открыл дверь. Светлый небольшой кабинет. На стене портрет Дзержинского во весь рост, а над столом портрет загадочно улыбающегося Сталина. В кабинете сидели трое мужчин. Один из них в военной форме с голубыми петлицами НКВД. Двое в штатском рассматривали вошедшего. В душе пустота. Все поднялись, приветствуя Илью Самойловича. «Садитесь, Илья Самойлович», – вежливо проговорил военный и показал на стул. «Подпишите постановление о неразглашении того, как вы были, где вы были и что вы видели. Мы вас освобождаем из-под стражи полномочием ЦК КПСС. Партия приносит вам извинения. Вами лично заинтересовался товарищ Сталин. Он лично дарует вам жизнь, и мы решили направить вас в Академию имени Дзержинского. Вы прошли через все и не сломались. Нам такие люди очень нужны».